Народный адвокат.
Здравствуйте, друзья! Как обычно, по субботам в нашей студии народный адвокат Леонид Ольшанский. В течение ближайших двух часов мы будем отвечать на ваши вопросы, помогать вам решать юридические проблемы. Леонид Дмитриевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Это наша с вами первая встреча.
Точно, точно.
После.
И все рассказы из Государственной Думы, что сделано до Нового года, перед уходом на каникулы, они, значит, вот начинаются выборами президента.
Да.
Значит, выборы президента уже реальность. Что же Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении перед уходом на каникулы? Что больше будет наблюдателей на выборах. Все, смотри за объективностью. Их могут посылать общественные палаты не только России, но и субъектов федерации, городов и областей.
Посылать в ЦИК или посылать на избирательные?
Нет, на избирательные участки, в села, в маленькие города, вот в эти школы, вот в самые маленькие комиссии, сверху и донизу можно посылать наблюдателей. И будет использовано, вот я цитирую, средство видеонаблюдения не только при голосовании, то есть в течение дня, но и при подсчете голосов в территориальной комиссии.
То есть, получается, постоянно руки, да, которые будут извлекать бюллетени, да, будут, из урны, они постоянно, да, будут, да, под наблюдением.
Вот цитата. Прекрасно. Председателя комитета по законодательству Павла Крашенинникова. Это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификации при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов, сказал Павел Крашенинников.
Так,
новость номер один.
Угу.
Новость номер два из более прозаической темы.
Что же там? Что же там?
Это вот тут мы с вами, наверное, поспорим. Очень много депутатов, в первую очередь председатель комитета по социальной политике Ярослав Евгеньевич Нилов, выступили против проекта закона. Название у него очень прозаическое. Об организации дорожного движения в России. А вот если не цитировать его весь, а говорить коротко. Узаканиваются такие варварские драконовские положения, по мнению целого ряда депутатов и ученых, как платные парковки и платный въезд в города и села. Причем целый ряд прав дается наверх, но и делегируются права вниз. То есть, простым языком, сельсовет может сказать, через наше село платный въезд, не нравится, езжай в объезд. Поэтому этот законопроект, по мнению Комитета по социальной политике, нарушает целый ряд статей Конституции, особенности статью 19, что все равны, значит, против него, значит, развернута полемика. Дальше новости какие? Гуманные. Кто сидит в тюряшке, они тоже люди. Сегодня они могут гулять от 1 до 2 часов в день. А законопроектом предлагается увеличить до 3 часов в день. Что я считаю правильно. Убил, не убил, украл, не украл, а гулять так же, как обедать. Потому что все болезни от отсутствия воздуха.
Свежего воздуха.
Да.
Хорошо.
Дальше. С терроризмом боремся. До ухода на каникулы приняли в первом чтении законопроект, что если кто дурачится и звонит по телефону, что вот газета или там магазин, или там мэрия заминирована, на срок от 3 до 5 лет.
Без права звонков телефонных.
Да. А вот если подобное деяние дестабилизировало деятельность органов власти, то от 6 до 8 лет. А дестабилизировало
вполне,
как?
Вполне.
Все пошли на улицу, телефоны замолчали. Все, с терроризмом мы боремся.
Так, Ремич, народ заждался, народ заждался.
Давайте тогда в следующую передачу мы с вами продолжим законопроекты Государственной Думы.
Вряд ли они за эту неделю изменится. Понимают что-то еще,
депутаты
что-то еще
на
серьезное.
Каникулах, поэтому да. Давайте будем отвечать на вопросы.
Депутаты у нас самые уставшие в мире люди, и да. Поэтому им новогодних каникул мало, они еще посидят, да? Отдохнут, в смысле.
Нет, нет, там строго все. Сейчас все, при новом спикере там не забалуешь. Все.
Хорошо.
Поехали.
Передали привет новому спикеру.
Да.
Вячеслав Викторович, привет. Да. И переходим, к, да. собственно, к сути. Суть. Поехали. Давайте. Я напоминаю, номер телефона, по которому вы можете оставлять свои вопросы в WhatsApp и Viber, 967-200-9702. 967-200-9702. На самом деле, сегодня, друзья, я сейчас к аудитории обращаюсь, вас, Леонид Ильич, простите, просто перед фактом ставлю. У нас сегодня будет необычная программа, потому что в течение последних выпусков в прошлом году нашей с вами программы, с вами и с Валей Алфимовым, было очень много вопросов, на которые мы не успели ответить. И сегодня эти вопросы попадут в эфир. Вот такой вот,
хорошо.
Пусть и чуть-чуть запоздавший, но все-таки новогодний подарок, считайте, что лично от вас.
Так.
Итак, поехали.
Так.
Вопрос. Есть ли документы на государственную регистрацию права собственности на квартиру в Севастополе подавать из Нижнего Новгорода? В случае отказа в регистрации можно обжаловать этот самый отказ в Нижнем Новгороде? Это место моего проживания.
Не получится.
Не получится, да?
Не получится.
Не вот. Получится обжаловать или не получится вообще подать?
Нет. Обжаловать можете. Право на судебную защиту гарантировано статьей 46 Конституции, но по месту нахождения вот ответчика в Севастополь придется ехать.
То есть ехать, чтобы подавать, или ехать, чтобы защищать свои права?
Или самому ехать защищать, или ехать и давать доверенность опытному человеку.
Ну, в общем, не получится так. Хорошо. Следующий вопрос действительно интересный. И, ну, предыдущий, в общем, тоже был ничего. Приобрели квартиру в Московской области. На балконе установили... была установлена предыдущими, видимо, владельцами телевизионная тарелка.
Так.
А теперь инженер управляющей компании требует от меня разрешительную бумагу на эту тарелку. Законно ли это?
Отвечаю. Вопрос сложный. Можно говорить о том, что это мой балкон, а можно говорить о том, что это общее имущество дома. Это идет спор, поэтому ему надо сказать, дорогой друг, все вопросы через суд.
Ну, вообще, на самом деле, может быть, эта задача решается гораздо проще. Попробуйте, уважаемый слушатель, номер телефона которого заканчивается на 832, обратиться к предыдущим владельцам квартиры. Может, у них это есть, эта бумажка?
Нет, надо понять. Он считает, что нельзя без разрешительной документации ставить ее, в смысле общее имущество дома, юридический аспект, или у него инженерный подход. Да я не знаю, может быть, там 1 000 000 вольт излучения, там опасно для здоровья окружающих.
Но вообще, на самом деле, здесь, конечно, попахивает волюнтаризмом. Я объясню, почему.
Да.
С моей точки зрения попахивает волюнтаризмом, потому что все-таки тарелка, это триколор, я назову оператора, триколор ТВ. То есть она там в каждом доме, у каждого третьего она установлена.
Да.
Поэтому говорить о том, что это что-то с технической точки зрения неизвестное, ну, не приходится.
Так, значит, все, дорогой друг, все вопросы через суд.
То есть, типа, если тебе инженер из управляющей компании не нравится моя тарелка...
Подай в суд, что я не имел права ставить или что она теперь туда-сюда.
Обязуй меня через суд ее снять, если она тебе не нравится.
Да, обязуй, попробуем.
Хорошо, понятно. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Закон о поверках касается только счетчиков... энергосчетчиков или всех счетчиков, газ и вода?
Отвечаю. Вам нужно думать не о законе, а о коварных методах газовщиков, электриков, сотрудников, которые подают тепло, холодную воду. У них позиция простая. Если счетчика нету или срок его поверки, в скобочках проверки, истек, вам будут гораздо большие суммы начислять по так называемым тарифам.
Да.
Поэтому в ваших интересах иметь акт проверки счетчика, а если его нету, то ставить. Все.
Так, быстренько пролетела первая часть программы нашей, первая из 8 частей, поэтому сейчас, не откладывая в долгий ящик, быстренько рекламу послушаем и через 2 минуты продолжим разговор. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Возвращаемся в студию. Почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Меня зовут Антон Челышев. И ваши вопросы по телефону 967-200-97-02 в WhatsApp, да, и Вайбере. Так, у меня родителям за 80, и папе, и маме. Не работают, живут одни в приватизированной квартире. Но за капремонт послушно платят. Проблема в том, что у мамы в силу болезни плохо с памятью. Не можем найти ни ее паспорт, ни трудовую книжку. Ну, видимо, положила и забыла, да, где. Да. Можно ли получить пока где-нибудь для нее альтернативные документы, с помощью которых можно получить право на льготу? А льгота, видимо, это вот освобождение от платы за капремонт по достижении 80-летнего возраста.
Ну, во-первых, у нее должна быть метрика, так называемая. Мне говорят, паспорт и трудокнижку потеряли. А ведь у пожилого человека самые главные документы — это...
Пенсионное удостоверение?
Пенсионное удостоверение. Дальше. Хитрым путем надо пойти. Пойти в собес, пенсионный фонд, и сказать, дайте мне, пожалуйста, справку о том, что моя мама получает такого-то года рождения, получает пенсию с такого-то числа, с такого-то года, и все. И нести ее... Никто не сказал, что... Кто начисляет денежки вообще?
Пенсионный фонд?
Да не.
Подождите, какие денежки вы имеете в виду?
Квартплату. Кто начисляет нам?
Управляющая компания.
Да, управляющая компания. Так что управляющая компания не знает, кто какого года рождения? Дальше. А кто сказал, что управляющую компанию нужно приходить с паспортом? Кто сказал в натуре? Значит, справку любую принес, и все. Дальше. Можно совокупности взять. Ну, к примеру, есть паспорт отца? И есть свидетельство о браке сохранилось с того времени, когда они женились, там, 40-50 лет, 60 лет назад, да?
Так.
Там же написано, что Иванова Марья Ивановна там 25-го года рождения.
Ага.
Или там 35-го года рождения. Вот приходит дедушка и говорит, ну-ка, дедушка, аккуратно, аккуратно перешагиваем. Здравствуйте, ох, пришли, это мой папа, вот его паспорт, вот его пенсионная. Мама дома сидит. А вот ее пенсионное, или вот свидетельство о браке. Вот, а вот вам заявление, что вы обязаны, господа, давать льготы. Все. Что за бюрократы? Вот, ну, надо как-то совокупности документов их прижать.
Хорошо. Тогда давайте развернем ситуацию. Сразу оговорюсь, я верю в то, да, что вот человек, который это написал, он не замыслил ничего плохого.
Так.
А теперь давайте представим, что есть где-то человек,
так,
который замыслил плохое, с помощью которого он может делать, с помощью документов своих родителей. Так. И вот они, понимая, да, что вот их там близкий или не очень близкий человек хочет взять их паспорт, чтобы что-то там нехорошее сделать, с деньгами, например, или там, да, с карточкой, на которой пенсия капает, и хочет всячески получить их какие-то документы на руки.
Так.
Как быть, чтобы вот эти самые документы или заменители документов посторонний человек не получил?
Вот пенсионное удостоверение, ветеранское удостоверение не страшно, если кому-то попадет.
Так.
Страшно, если кому-то в руки попадет два документа. Первое – свидетельство о праве собственности на квартиру. В скобочках – дачу, гараж, машину. И паспорт. Вот с этими двумя документами можно липовым способом продать, подарить и, в общем, забрать у человека его имущество.
Даже если нет доверенности.
Ну да, взял взял и пошел, как-то сделал. Я в прошлой передаче говорил, как это делается. Так на меня набросились. Вы учите преступлению. А я из уголовного дела представил материалы. Делается очень просто. Находится бабушка лет 75, которая, ну, хоть немножко похожа на эту. Платочки ей повязали, очки нацепили. И она идет с паспортом чужим. А поскольку они все похожи, и подпись у них у всех корявая, то нотариус в 90 случаях из 100 не разглядит. И она подпишет сразу две бумаги. Первое – договор купли-продажи, и второе, что она Антону Челышеву доверяет быть ее представителем в Росреестре. Потом вы придете и скажете: вот договорчик, а вот я ее представитель, вот моя доверенность. Не верите, звоните нотариусу, посылайте запрос. Оформляем продажу, будем бабушке домик у моря покупать. И все. Таких случаев очень много.
Конторы, которые выдают вот эти вот справки, с которых мы начали отвечать на этот вопрос.
Справки они... какие?
Ну вот вы говорите, да, дайте мне справку о том, что вот моя мама...
А это просто пришел в ЖЭК и говоришь: мне, пожалуйста, справочку, что моя мама получает не в ЖЭК, а в этот...
Пенсионный фонд.
Пенсионный фонд. И могут дать, а могут сказать: нет, товарищ, мы даем только человеку.
Угу.
Ну тогда привел человека, вот она, вот она. А кто сказал, что нужно с паспортом ходить? Вот у нее любой такой, вот пенсионный или член Совета ветеранов. Я бы сделал очень быстро.
Хорошо. Давайте тогда следующий вопрос. Будем надеяться, что таких худых мыслей нет ни у кого. Хотя мы знаем, что они есть, конечно. Месяц назад я получил российское гражданство. Мне 24, пишет слушатель инкогнито. Заберут ли меня в армию, если у меня нет постоянной прописки?
Заберут, не сомневайтесь. У нас нигде не... У нас Конституционный суд сказал, что наличие... или отсутствие прописки не может влиять на гражданские, социальные права, административные правоотношения и так далее.
А также и на обязанности.
Да, и на обязанности. Заберут. Да. А ну, если, кстати, нет прописки, быть... тогда можно убивать, в суд не потащат.
Действительно, между прочим. Еще и как отягчающее пойдет.
Угонять можно машину, можно на красный свет ездить, так что ли?
Ну, не совсем просто, я понимаю. Может быть, человек хочет, наоборот, в армию и переживает за то, что его не возьмут, если у него прописки нет.
Значит, успокойся, возьмут.
Возьмут, да. Если вы ученый, попадете в научроту, и будет все хорошо.
Да.
Так, здравствуйте. После ДТП, при котором судом была признана вина водителя, нанесшего вред средней тяжести здоровью молодой девушке, мы получили компенсацию по чекам из страховой компании, где был застрахован этот водитель. Но. Теперь мы хотели бы подать в суд на водителя самого с требованиями возмещения морального вреда. Надо отметить, что водитель уже лишен прав после первого суда. Он ни разу не выходил с нами на связь. Он скрывается от ГИБДД и от судебных органов. В какой суд нам лучше обратиться? И есть ли шанс взыскать компенсацию морального вреда? Кстати, очень интересный вопрос.
Есть. Уже создана так называемая преюдиция, фундамент. Суд сказал, что он виноват. Поэтому есть. Но вы не думайте, вы попросите 100 тысяч, судья даст 5-10 тысяч. Много не возьмете.
Хорошо, а как получить... Как вообще правильно рассчитать компенсацию морального вреда?
Моральный
как...
вред от фонаря, пишут люди.
Хорошо, ну а почему тогда судья всегда дает так мало?
Отвечаю. Моральный вред — это нравственные страдания. Практика такова. Не дай бог, вот я стучу, не дай бог, переломаны руки, ноги, человек остался инвалидом, парами загоревшейся машины, огнем, обезображено лицо, тогда судья даст 100, 200, 300 тысяч, полмиллиона.
Морального вреда.
Морального. А это отдельно все эти... операции.
То есть получается, что все-таки есть зависимость между тяжестью физических увечий и объемом морального вреда.
Обязательно. Обязательно.
Понятно.
Еще пример приведу.
Давайте.
Гражданин Иванов погиб в ДТП. А его мать от переживаний получила инфаркт и пролежала 2 месяца в больнице.
Ух ты.
Похоже, есть нравственные страдания? Так переживала, что инфаркт получила.
Слушай, на лицо, а не просто на лицо.
Вот он и 1 000 000 рублей судья выпишет.
Так, понятно. Ну, вы знаете, и тем не менее, это очень низкая цена за все. Хорошо, давайте немножко снизим градус, а что-то как-то мы сразу о самом тяжелом заговорили, только после праздников. Тут старый Новый год на носу, а мы все. Так. Здравствуйте, может ли хозпостройка быть в совместном пользовании собственников, если земля под хозпостройкой определена в пользование только одному собственнику? То есть земля принадлежит одному человеку, а сама постройка может принадлежать при этом ему и
при умелых адвокатов
кому-то.
Заключаем договор. Мы, ниже подписавшиеся, договорились, что гражданин Иванов является владельцем земли, а гражданин Петров строит на ней хозпостройку. Так?
Так.
В дальнейшем все надстроенные площади будут делиться в соотношении 1/2-1/2.
А, вот как.
Все. Дальше идем в Росреестр и так далее, и так далее, и так далее. Тяжело, но можно. Но мой совет в самом вопросе заложена гнилушка. Не хочет человек жить по-простому, хочет жить кривовато и гниловато. На чужой земле он хочет строить, но не надо это делать. Если у тебя нет возможности приобрести гектар земли, приобрети 6 соток. Если у тебя нет возможности приобрести в 10 километрах от города на элитарных землях, возьми на 101-м километре, но только свое.
Или, например, у этого товарища, у которого есть земля, возьми, купи у него землю и отгородись, в конце концов.
Да.
Хорошо, сейчас ждет нас пауза небольшая. Я, пожалуй, наверное, успею задать вопрос, чтобы времени зря не терять. Ответ уже после рекламы и новостей.
Так.
Купил автомобиль, а на нем ограничения на регистрационные действия, наложено еще в 2015 году. Я позвонил приставам, они сказали, ограничений нет, но в ГИБДД арест числится. Как быть, спрашивает Виталий. Леонид Ильич пошел думать. Мы прерываемся на 4 минуты. Слушайте рекламу и новости.
Народный адвокат. Товарищи солдаты и офицеры российской армии, полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Народный адвокат.
Возвращаемся мы в студию. Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Леонид Ильич, итак, судебные приставы говорят, что ограничение на регистрацию автомобиля снято. В ГИБДД говорят, что ограничение остается в силе. Так.
Ну, во-первых, как вы, дорогой друг, покупали автомобиль?
Главный вопрос.
Значит, надо идти гаишникам перед покупкой. Базы-то основные у них. И договариваться в хорошем смысле слова. Я не предлагаю там чужой... Господа хорошие, во-первых, нужно автомобиль проверять двумя путями. Первое, криминалистическим. Они капают какой-то кислотой на разные части и смотрят, не перебитый, не спиленный, не заменены ли номера на кузове, на двигателе, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Когда криминалистическая часть прошла, надо запросами смотреть. Он же может быть в розыске, он может быть в залоге у банка, он может быть не растаможен. 33 удовольствия может быть. Поэтому нужно со всем этим разобраться. Теперь, если они не регистрируют, нужно брать справку у судебного пристава и с ней их долбить. Если нет, тогда предстоит суд об обязании органов госавтоинспекции зарегистрировать автомобиль.
То есть придется попотеть.
Придется.
Если не сделали движений этих до покупки, когда вы могли отказаться в любой момент от покупки и избежать этих проблем, то придется, собственно, делать эти движения сейчас. Кстати, не исключу, что купили автомобиль еще-нибудь дешевле его рыночной стоимости, наивно полагая, что
всегда,
вот приварило счастье.
Да.
Так, следующий вопрос. Угу. Вы любите повторять фразу, Леонид Дмитриевич, никому не верь, собирай на всех компромат и помни, что на тебя тоже собирают компромат.
Точно, люблю.
Как эту фразу понимать, спрашивает слушатель, хотя, чего уж тут, как говорится, непонятно.
Первое, это никому не верить, кругом обманут. И женщины, и дети, и учителя, и бизнесмены, все норовят обмануть. Второе. Собирай на всех материал. Собирай на жену, на начальника, на подчиненного, на всех собирай. Чем более близок твоя работа, чем более близка к органам МВД, ФСБ, тем более придется потеть, собирать на коллег, а не на тебя. А третье. Не забывай, что на тебя тоже все собирают. Только бывает юмористически собирают. Опять ты пришел в 2 часа ночи, опять у тебя было совещание.
Или вот корпоративы. прошли перед Новым годом.
Да, да,
вот.
Да.
И там вскрылось кое-что, между прочим.
Но я хочу, что сбор материала ведет к истине. Яркий пример, всем известный фильм «17 мгновений весны». От серии к серии. Итак, в одной из первых серий советские самолеты бомбили гитлеровский Берлин. Бомба попала, и в поле зрения гестапо попал чемодан, в котором была рация. Сняли отпечатки пальцев с ручки чемодана, и черт его знает, чей это чемодан. Но Мюллер сказал, в городе работает или русский, или английский разведчик. Время течет. Снова налет советских самолетов на Берлин. И трусы, офицеры связи, бегут, сломя головы в бомбоубежище, а дверь в узел специальной правительственной связи не закрывают, и ключи торчат в замке. Штирлиц этим пользуется, входит, снимает трубку и разговаривает с Борманом. Пришли, пальчики сняли и подошли ко второму выводу. Разведчик-то работает в самом центре, в главном управлении имперской безопасности. И, наконец, еще через пару серий Штирлиц пробил Халтову голову бутылкой то ли коньяка, то ли ликера, то ли чем-то, и приволок его к Мюллеру. А Мюллер говорит, дайте ему стакан воды. Штирлиц взял стакан, налил воды, подал Халтову. Когда он ушел, Мюллер, повинуясь скорее автоматизму, отдал стакан на дактилоскопическую экспертизу. Результат его поразил. Все три отпечатка пальцев принадлежали одному человеку, штандартенфюреру Штирлицу. Вот пример, как умелый сбор материала ведет к итогу.
Я предлагаю запустить новый формат на радио «Комсомольская правда». Леонид Ольшанский. Советская киноклассика. Вольное изложение Леонида Ольшанского. Это будет, мне кажется, бомба, потому что я заслушался. Давайте к следующему вопросу перейдем. Ну, надеюсь, всем понятно, да, что Леонид Дмитриевич имеет в виду, когда говорит по поводу того, что не нужно никому верить, собирать на всех нужно компромат, и не забывать о том, что на тебя тоже компромат собирают. Как сделать межевание участка в деревне, если сосед уперся и не хочет подписывать бумаги? Говорит, что не дам разрешение на межевание. У него тоже межевание не сделано. Забор стоит всю жизнь между участками. Родители жили миром, а мы, дети, найти общий язык не можем. Что нам делать?
А ответ очень прост. Если сосед не подписывает согласие на межевание участка или на что-то еще, отсутствие подписи любого человека, и в том числе соседа, ликвидируется решением суда. Поэтому придется нанять адвоката и подать в районный суд, где ваша дачка несчастненькая стоит, сельский домик, иск о нечинении препятствий при межевании, опять-таки, участка.
А межевать, наверное, участок нужно для того, чтобы уже понять, где проходит эта красная линия, и поставить забор.
Забор уже стоит, нам сказали.
Ну, заборчик там, скорее всего, плетень какой-нибудь там.
Неважно, но не для того. Для того, чтобы получить свидетельство о праве собственности, нужно представить межевание участка для постановки участка на кадастровый учет.
Угу. Вот далее странный вопрос такой. Существуют ли риски от негосударственных пенсионных фондов? Наверное, имеется в виду, существуют ли риски при размещении своих средств
в НПФ? Так вот же мы же только что говорили, никому не верь. А негосударственному учреждению не верь больше, чем государственному. Не верь никому. Где твои деньги будут плавать? Конечно, обанкротится фонд, обернет твои денежки. Не верь.
Ну, хорошо, Леонидович.
Давайте мы сейчас еще скажем.
Давайте.
У нас по всей стране обманывают людей вообще, пенсионеров, ветеранов больше. Звонят. Вот мне позвонила одна аферистка. С завода говорят. Я говорю, ну, давай, завод. Вы включены в план, вам выделены материалы для замены окон. Видишь, какой прикол?
Так.
Я говорю, твоя статья 159... воровская твоя рожа, мошенничество. Как вы разговариваете? А вам что, не надо менять? Я говорю, у меня пули непробиваемые стекла стоят. Их снайперской винтовкой не возьмешь. Откуда вы взяли? Я говорю, все сказала. Я говорю, смотри. Позвонил консьержке, говорю, звони всем ветеранам, чтобы не купили. Теперь, как они делают? Завтра придет наш инженер. Инженер приходит и подсовывает договор на замену окон. И тут же говорит, с вас там 120 тысяч, к примеру. 78 тысяч, 320 тысяч за три окна. Бабушка говорит, у меня таких денег нету, я пенсия. Не волнуйтесь, поможем. Подсовывает другую бумажку. А там кредит под жуткие проценты. И бабушка в кабале. Поэтому ничего не подписывайте. Дверь никому не открывайте. Если мы эту тему с вами сейчас будем продолжать...
Не будем эту тему продолжать. Дверь открывать иногда все-таки нужно, когда, естественно, ты понимаешь, кому ты открываешь. Давайте к следующему вопросу, Леонид Ильич. Вы сказали, что в СНТ между соседями нужно ставить забор любой высоты. А раньше было по правилам области. Точно ли можно ставить забор любой высоты? Не попадут ли соседи в суд? Не подадут ли соседи в суд на мой забор высотой в 2 метра?
Ну, 2 метра, то это уже минимум. Уже меньше ограничений не бывает. Это первое. Второе. Когда можно суд проиграть? Если они скажут, что это то ли северная сторона, то ли южная, и нам солнце полностью закрывает, инсоляция нарушена. Редкий случай, но можно. Но, как правило, ничего не будет. Но забор имеет колоссальное значение. Мощный, высокий и сплошной. Все конфликты ликвидированы. Все. Курица не перепрыгнет, собака не перепрыгнет, дождь не будет лить из какого-то сарая, который под углом стоит. Я из передачи в передачу призываю, не жалейте денег на заборы.
Это прям просто название стихотворения какого-то лирического. Не жалейте денег на заборы и дальше.
Да, да.
Уважаемый Леонид Дмитриевич, это я уже прочитал.
Да.
Юрий Борисович пишет. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич, и... Вот вопрос. Кадастровая стоимость моего очень старого гаража 80-го года постройки оказалась в 340 тысяч рублей. Хотя реальная меньше 100 тысяч. Я бы его с удовольствием продал и за 80. Ну. Как мне оспорить кадастровую стоимость? В какую сумму мне это обойдет, спрашивает Юрий из Нижнего Новгорода. Потому что, ну, получается, он с 340 тысяч будет платить налог на имущество.
Нет смысла,
да?
Не окупит. Значит, надо подать в суд. А судья скажет, а я не специалист. Значит, надо будет экспертизу делать.
Которая стоит, пишет Юрий из Нижнего Новгорода, 15 тысяч рублей, при том, что гараж стоит 70-80. Получается, что государство накосячило и теперь показывает нам язык. А докажи-ка, что ты не верблюд, совершенно справедливо замечает
накосячило, Юрий. Поэтому если вы... Он сам ответил на вопрос математически. 15 максимум 20 тысяч экспертиза, а выгода на долгие годы вперед. Все.
То есть, получается, лучше получить за гараж хоть 50 тысяч рублей?
Нет, он же говорит о том, что кадастровая оценка, я с нее большие налоги плачу. Вот мысль какая проходит.
Да, это понятно. Просто не факт, что кадастровый инженер из независимой оценочной компании, не факт, что оценит вас столько, во сколько хочет Юрий. Он же ведь тоже может прекрасно... Кадастровая оценка даже не с потолка берется,
правильно? Приходишь и говоришь, командир, давай тебе тысячи две-три, да? Мы сейчас подъедем к гаражу, ты так прикинешь, сколько он стоит. Если можно его вытянуть вместо 320, 75, и там это будет стоить пятнашку, тогда договариваемся, и придешь в суд давать заключение. Если это дороговато, или ты не тянешь, тогда до свидания. Так надо же уметь договариваться.
Пожалуй, да. Но вообще, конечно, ситуация не самая приятная вот с этим несоответствием кадастровой стоимости и реальной. Люди жалуются, когда кадастровая стоимость гораздо ниже рыночной, а тут вот видите наоборот. Подскажите, есть договор займа на крупную сумму, срок прошел. Соответственно, мой должник отдавать не хочет. Если подам в гражданский суд, получится ли взыскать? У меня он не работает, жилья у него нет, деньги брал на юридическое лицо. И это еще я только часть сообщения прочитал. Отвечать после короткой рекламы.
Народный адвокат. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое.
Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Возвращаемся мы в студию прямого эфира. Леонид Ольшанский, меня зовут Антон Челышев. Продолжаем. Итак, наш слушатель у нас спросил, можно ли вернуть деньги, которые были даны в долг знакомому на юридическое лицо, а не на физическое лицо. Этот самый знакомый не работает, жилья у него нет. Ну и получается срок возврата, видимо, я надеюсь, что срок не исковой давности, да?
Я понял, срок возврата.
Прошел, срок возврата. Потому что если срок исковой истек, то можно не отвечать на вопрос.
Значит, в довершении к нашему постулату главному, что никому не верь, и как продолжение этого абзаца, никому никогда не давай в долг. Очень тяжело получить назад. Никому. Только можешь давать в подарок. Все. То ты заранее распрощался с деньгами. Никому не верь. Это первое. Второе. Если он дал на юридическое лицо, то есть он дал юридическому лицу, тогда не колышет, кто там работает, нет. Если вы держите маленькую фирму, то деньги драть будет судебный пристав со счета фирмы или два стола вынесет и одну табуретку.
А если фирма уже ликвидирована к этому времени? И ИП закрыта, фирма...
Хана вопросу. Судебный пристав напишет нельзя. Поэтому подавать можно в суд. Надо не волынить, подавать. Некоторые люди не выдерживают прессинга. Сейчас все больше и больше прав дается судебным приставам. Попутно я сейчас отвечаю на вопрос, который нам не задали.
В общем, смотрите, позвольте, я прочитаю сообщение дальше, потому что тут история, просто какая-то криминальная Санта-Барбара. Человек был судим, он отсидел. Три года.
Так.
Он ввел в заблуждение следствие. Видимо, теперь мы возвращаемся уже к этому делу. Сначала говорил, что денег не брал. Ну, у нашего слушателя, да?
Так.
Но договор-то есть. Теперь он говорит, буду отдавать. И возбудить уголовное дело пока не получается. У нас остается мало времени, полгода. Теперь уже речь идет об истечении срока исковой давности, видимо, полгода осталось, да? В общем...
Ну, я все понял.
Наш слушатель считает, что у того товарища был умысел на то, чтобы взять деньги и не отдать, знал заранее, в общем, что не отдаст, и теперь не
отдает. Непонятно, он отсидел-то за это или за другое, непонятно. Значит, умысел был не отдавать, не докажешь. А раз вы говорите, что остается полгода до окончания срока исковой давности, то нужно подавать. А как только вы в суд подали, срок этот прервался.
Хорошо, а если не получается возбудить уголовное дело, как пишет наш слушатель?
Ну, не надо, уже все. Уже давай бей гражданское через суд, чтобы вернуть деньги.
Угу. Хорошо, здесь есть еще один пункт интересный.
Так.
Он директор юридического лица, которое получило эти деньги.
Так.
Его жена учредитель этого юридического лица.
Дальше что?
На юрлице, видимо, фирма еще существует.
Так.
Да. Значит, недвижимости нет.
Так.
Ничего нет, имущества никакого нет, да?
Так.
Но жена его в момент получения денег выдавала кассовый чек, приходный ордер.
Так это просто доказательство, что выдавала.
Вот, так можно ли взыскать деньги еще и с нее?
Нет. Она выдавала на чеке на американ написано «ОО «Ромашка» или «ОО «Алмаз».
Она, должностное лицо получилось?
Я осуществляла функции. Деньги дали, я их оформила как честный...
Какое у вас «я» немецкое?
Да.
Звучит «я».
Да.
Так, давайте следующий вопрос. Ну, конечно, это безумно интересная история.
Так.
Я пенсионер, инвалид второй группы, собственной квартиры в Москве и дачи. 48 квадратных метров на 28 сотках, между прочим, в Московской области.
Так.
Должен ли я платить налог на оба объекта недвижимости и на землю, или что-то одно? И как платить? Ведь извещений нет. И сколько платить? Ведь расчета нет. И кто этот расчет должен делать?
Значит, надо успокоиться. Инвалид второй группы освобождается от налога по одному объекту каждой группы. Одна квартира – не платишь налог. Две квартиры – за вторую платишь. Две дачи – на вторую платишь. Одна дача – за первую не платишь. То же самое с землей. Дальше. Нет объекта, не знаешь, что платить – успокойся. Следующее из передачи в передаче говорю. Важнейшим положением Гражданского кодекса является срок исковой давности 3 года. Значит, даже если, ну не дай бог, пройдет 5 лет и придет бумага из налоговой, снять вас деньги можно только за последние 3 года. Конечно, попросят и за 10 лет, а взять можно только за 3.
Хорошо, а вот вы сказали, что за каждый объект каждого типа, да? То есть, получается, вот за одну квартиру можно освободить,
да.
Один участок земли можно освободить, а с дачей как быть?
И одну дачу.
То есть дачу тоже можно освободить?
Все по одному.
Хорошо. Ну, тогда, в общем, да, успокойтесь, пожалуйста, дорогой наш слушатель. Должны ли мы, следующий вопрос, ставить систему ГЛОНАСС на БУ автомобили с Нового года в обязательном порядке? Это обойдется мне в 25 тысяч рублей, а денег нет.
Нет, минуточку. Ставить не должны. Если завод поставил, значит поставил. Даже скажу, опять-таки так, хитро. Очень многие люди отключают эту систему. Нехрен за мной подглядывать и подсматривать.
Ну, и включили ГЛОНАСС по GPS-у, подглядим, какая нам разница.
Ну, неважно. Значит, если я решу, что нечего подглядывать, значит, все отключу.
Да, слушай, ну это просто паранойя какая-то. Ну да ладно.
Ну как паранойя? Один хочет банк ограбить, а второй хочет с любовницей встретиться. И нехрен подглядывать.
Ну так если ты всего лишь встречаешься с любовницей и не грабишь при этом банк, то за тобой никто смотреть и не станет.
Как,
ну, кроме жены.
И жена, и сослуживцы некоторые. Вот я в одном учреждении был.
Так.
Мы ему карьеру попортим, и я говорю, а что? Он американский шпион? Нет. Он киллер? Нет. Он наркотиками торгует? Нет. У него 2 любовницы, и мы знаем, где они живут. И мы устроим скандал. Я говорю, значит, он лох позорный, как говорит Владимир Вольфович Жириновский, если вы знаете, где. Что ж он ездит и не смотрит в заднее зеркало?
А они же прям следили за ним, что ли?
Ну, судя по всему, следили.
А это женщины вам рассказывали?
Женщины.
Это, видимо, они переживают за то, что...
Не они любовницы.
Да, да, вот, это просто уязвленное женское самолюбие, не более того.
Да.
Так, вот медицинский вопрос. Руслан пишет, подскажите, что делать? Жену в начале декабря врач отправляет в декретный отпуск. Роды планируются в начале февраля.
Ну?
Вот. Согласно закону, выплата по уходу рассчитывается за последние 2 года, а получается за 15-й и за 16-й годы. Однако в 15-м году зарплата была очень маленькая, а с 2016-го 60 тысяч рублей. Вопрос, как сделать, чтобы расчет был произведен за 16-й и за 17-й
год? Да никак не сделать, если уже в законе сказано за последние 2 года, суммируют все зарплаты за 15-й и за 16-й, поделят на 24 и будет средняя.
Хорошо, подождите, а почему, например, ну это вот как раз то самое сообщение, да, которое мы не успели зачитать в конце предыдущего года, я сейчас спрошу, тем вопрос-то интересный. А почему, например, женщина, которую руководитель, которую врач отправляет в декрет, предположим, в декабре,
так,
не может там написать какую-то расписку и сказать, что я хочу уйти в декрет в январе, если ее работодатель всячески ее поддерживает.
Нет. Вот когда ты справочку мне принесла, тебя врач когда отправил в декрет?
Так почему врач это должен решать, а не сама женщина?
Ну, так нет, то это хитро. Тогда взяла, к врачу не пошла, направление врача скрыла, тогда пришла к врачу. Вот смотрите, вы не явились на работу, я вам попроще объясню.
Давайте.
Вы неделю вас не было. Вы приходите на работу, вам кадры говорят, где собака тебя носила? Я гриппом болел. Больничный лист давай, пожалуйста. Ну все, свободен, тебе бухгалтерия рассчитает, сколько ты денег даст, сколько ты вычтет и так далее. Сначала ты пишешь бумагу, прошу меня направить декретный отпуск. Прилагай, откуда я знаю? Вот я директор фирмы, откуда я знаю, ты беременна или нет? Я тебя трубочки смотреть не буду, справку давай. Раз справка от 15 декабря, значит, считаем 15-й год и 16-й. А если ты ко мне придешь в 2018 году и скажешь, я сегодня ухожу, ну, тогда отчитаем 16-й и 17-й. Как построишь сама?
Ну, в общем, проконсультируйтесь, пожалуйста, с руководством, наверное, да, и врачу объясните, что почему вам нужно, вам категорически важно уйти в отпуск в 2018 году. Но главное, вот этими своими подвигами трудовыми не навредите, пожалуйста, вашему пузожителю. Да, как сейчас у нас модно говорить, да? Хотя мне это слово не очень нравится. Газовщики заставляют заключать договоры на обслуживание под предлогом отключения газа. Законно ли?
Нет, незаконно. У нас все договоры, у нас же с детства мы учим людей. Как?
О том, как правильно в такой ситуации себя вести, Леонид Ильич Ольшанский расскажет после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами, до встречи в следующем часе.
Народный адвокат. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Народный адвокат.
Ну что, заходим на второй круг, на второй час эфира. Итак, Леонид Ильич, газовики, которые заставляют заключать договоры на обслуживание.
Да. Мы на первом курсе учим, чем отличается договор от приговора, ну и так далее. Приговор не требует вашего согласия. Руки назад, вологодский конвой шутить не любит. А договор есть штука добровольная и заключается по взаимному согласию сторон. Не отключат, берут на понт.
А, кстати, у нас же ведь в каждом муниципалитете, в каждом, скажем так, городе, да, или поселке, или населенном пункте есть ровно один поставщик услуг.
Ну, бывает один, а бывает и несколько. Чаще всего один. Чаще всего.
И вот как быть, если он один, и он заставляет?
Очень часто газ, и даже тепло идет от завода, от фабрики, от воинской части, от леспромхоза. Мы не должны по Москве ориентироваться. У нас в маленьких городах очень часто вот такое промышленное предприятие поставщик этого дела.
Ну, хорошо. Просто обычно люди, наоборот, жалуются, что не могут подключиться к газовым сетям,
а тут давно подключены, хотят договор, чтобы драть еще деньги за обслуживание.
А, человек, предположим, хочет отключить подачу и поставить баллоны безопасные.
Нет, это не так. Мы должны проверять с понтом дела, еще намотать деньги в договоре за проверку, за обслуживание сетей. Это они...
так я и говорю, что человек вот надоело, он говорит, все, я обрезаю, я не буду с вами заключать договор, этот расторгаю, я себя буду ставить, либо проводить электричество более мощное.
Ну, все намного, понимаешь, это намного дороже все, и электричеством топить. А уж баллонами, это же вообще...
Зато, может быть, зато интеллигентные люди работают в электросетях.
Баллонами более интеллигентные. Баллонами не натопишься. Я вот у меня бабушка
жила в
деревне.
Смотря что в этих баллонах налито, между прочим.
Я замучился, она мне звонит, сынок. Я говорю, я только тебе грузовик привез, гигантские там, под потолок 4 баллона. Сынок, закончилось все, околеваю. Я опять, значит, на легковушке туда ехал, нанимал грузовика, грузчики, сгружать, погружать, газовщики, открыть, чтобы ни утечки не было, подключить. Ой, целое дело. А как только я нанял людей, ей прокопали канаву и провели магистральную трубу так, природного газа и подключили, все, раз в полгода приходят, проверяют, а так она платит деньги ежемесячные, все счастливы.
Да, вам теперь не приходится с грузчиком договариваться. Кстати, что самое неприятное во всей этой истории? Я имею в виду, ну, с кем-то договариваться или что?
Ну, вы знаете, баллоны грузить каждый
или
там.
Или баллоны сами по себе опасная штука.
Да,
штука.
Да, все это долго, трудно, и они быстро уходят. А тут только плати, жги, холодно тебе, 10 батарей ставь и газом эту воду обогревай.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Скажите, почему в лесу много валежника, а взять его нельзя? Лежит рядом с дорогой, рядом с деревней, а через год этот валежник превратится в гнилье.
А кто сказал, что нельзя? Кто сказал, что
ну,
нельзя?
Ну, может быть, в леспромхозе сказали
да
нельзя.
Да ладно, потихонечку можно брать. Но это уж совсем... валежника мы что называем? Ветки, упавшие из деревьев?
Или сухостой.
Или... Нет, если ты погрузишь 10 грузовиков, это одно. А если ты, как в фильмах старых экранизаций Некрасова, вязаночку хвороста на спину себе привяжешь и пойдешь в ближайшую деревушку, кто тебя тронет?
Волки. Местные.
Да.
Вопрос по поводу банкротства физлиц. Чем после оформления банкротства ограничивается действие банкрота, спрашивает Максим. Но имеется в виду не чем, наверное, а в чем, да? В чем после оформления банкротства банкрота ограничивают?
Ну, только если вот финансовые институты, как они их зовут, денег больше не дадут, кредит не дадут. Но я из передачи придачи. Наш какой третий важный постулат? Первый, никому не верь. Второе, не давай деньги в долг. А третье вытекает из второго и первого. Не бери в долг в форме кредита ни у кого, и у банка в том числе. Тебе машина, квартира встанет в два, а то и в три раза дороже.
Вот вопрос, который периодически и меня на самом деле волнует, хотя
да.
Вот это тоже, наверное, в некоторой степени паранойя. Часто приходится бывать во всяких офисах, спрашивает 04-й, в бизнес-центрах и так далее. И везде для прохода требуют именно паспорт. Даже военный билет принимать отказываются. А давать свой паспорт всем подряд я не хочу. Хотя вы говорите, что любой документ это документ, Леонид Ильич.
Любой документ. Кстати, чем солиднее организация, тем более серьезные люди сидят. Это дешевый набор людей. Поэтому, но тут вам надо решить, или мы пляшем под их дудку, на собака переписывай, подавись, или же мы упираемся рогом, и тогда вы теряете 30-40 минут или час на входе.
Кстати, я ни разу не слышал в новостях о том, чтобы какие-то охранники, ну, которые вот берут паспорта на входе, по этим паспортам потом брали кредиты или что-то еще. Какими минимальными, это уже следующий вопрос, знаниями нужно владеть студенту юрфака, чтобы быть представителем в судах по гражданским делам?
Павел Владимирович Крашенинников внес поправки. Представителем может человек иметь. Только представив в суде копию диплома о высшем юридическом образовании. Поэтому одними знаниями не взять. Дипломчик надо получить.
Подождите, а человек же может сам себя защищать в суде?
Сам себя может, но только по ограниченному количеству дел. Но вопрос-то мы услышали. Какими знаниями нужно обладать, чтобы быть представителем?
Может ли студент юрфака, это делать?
Ну, еще немножко
студент
может.
Студент нет, а выпускник?
Нет, еще немножко может. Пока окончательно в третьем чтении мы не приняли этот законопроект. Еще немножко может. Сегодня дворник может представлять интересы второго дворника. Но скоро эту лавочку закроют.
Ой, еще один вопрос.
Так.
Я примерно представляю, что вы сейчас скажете. Можно ли устанавливать мачту высокочастотной мобильной связи в окружении жилых домов посреди жилого массива, спрашивает Тамара.
Ну, ясно, что нельзя, потому что это вред организму. И никогда не верьте словам, что у них столько-то вольт или ватт или ампер, а другая стоит, они накладываются, излучение одной на другую. Поэтому нужно ходить просто в рукопашную схватку с этими ребятами в прямом смысле. И когда люди выходят, они отступают. Еще не было случая, там, где люди дежурят круглосуточно и борются с ними, они отступают.
Мне 40 лет, пишет слушатель. «Уже 9 лет я не стою на военном учете. При этом место регистрации у меня менялось. Грозит ли мне это чем-нибудь?» Ну, типа, человек менял место регистрации и не вставал на учет.
Ну, не вставал, не вставал. Конечно, формально есть маленькая статья, но ничего не будет, успокойтесь.
Так. «Добрый вечер. Налог на имущество, это квартира на квартирном доме, за 2014-15-16 годы оплачен». О, прекрасно. «В августе этого года налоговая города Саратова подала на меня в суд по вот какому факту. Якобы у меня есть задолженность за 2014 год, за 2015 год, и что у меня якобы есть земельный участок, которого у меня по факту никогда не было. После чего я предоставила квитанции об оплате в суд, да, за 2014-15-16 годы. По итогам рассмотрения этих документов суд вынес решение об отмене приказа». Ну, видимо, наверное, не приказа.
Я понял, приказа, именно приказа.
А, приказа, который налоговая издала, правильно?
Не налоговая, сейчас есть судебный приказ. Если все четко и понятно, то суд без рассмотрения дела издает судебный приказ. Но его можно...
Приказ о штрафе.
О взыскании денег. Да, но его отменил, правильно, суд отменил.
После чего, это еще не конец, после чего в налоговой сказали, что их эта отмена решения судом не волнует. И они будут опять подавать на меня в суд и доказывать существование у меня этого земельного участка и долга за вышеуказанные годы. Скажите, как быть в этой ситуации?
Никак не быть, сказали, не разговор. Если бы нам сказали, что вот мы вам присылаем копию, все будет в порядке. Они могут подать только в этот же суд, а судья скажет, что вы офонарели, ребята. Я вам отказал, а вы опять.
Короткая реклама сейчас, через 2 минуты продолжим.
Народный адвокат. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Народный адвокат.
«Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии. Отвечаем на ваши юридические вопросы. Я до сих пор под впечатлением от этой истории из Саратова, где налоговая подала в суд, где есть все платежки, и тем не менее налоговая говорит, что меня решение суда об отмене приказа не интересует. Это... Слушайте, а что за налоговая-то? Назовите номер этой налоговой, мы их на всю Россию прославим. Так, здравствуйте. 2 раза выигрывали суд. Все присудили. Но за услуги адвоката присудили не полную сумму, а только треть. Суд не поверил в то, что я на юриста потратила вот такую сумму.
Я понял. Вы сказали, что на юриста потратили 200 тысяч рублей, а суд вам дал 70. У нас существует принцип разумности. Ничего не получится. Вот
что подождите, судья... подождите, что значит принцип разумности, если... Если есть
не
документы, есть документы.
Если бы документы, то суд не поверил. Нам не сказали, что есть документы.
Вот все документы представлены, написал слушатель, я не успел прочитать.
Ну, значит, суд счел, ну, именно эти. Да, а вы завтра напишите договор на 1 000 000 рублей, и суда потребуете 1 000 000, что ли? Или с меня, который с вами судится. Суд сделал правильно, на всю катушку не...
Хорошо, давайте теперь представим, что наша слушательница действительно заплатила за услуги адвоката столько, сколько указано в документах.
Значит,
как добиться правды?
Никак не добиться. Суд по своему убеждению делает никак. И моральный вред урезают, и это урезают. Безбрежно...
Прекрасно, хорошо. А если, например... нанесен ущерб здоровью.
Какая
и
связь?
Я сейчас объясню. Вообще, просто. Нанесен ущерб здоровью, и ответчик должен этот ущерб возместить. Правильно? Человек вместо того, чтобы лечиться, предположим, в России, поехал лечиться в Германию, да, или так, в Израиль. Так. И там это все стоит гораздо дороже. Все документы на лечение он представил.
Не даст...
Суд что?
Суд два варианта. Возместит? Или откажет, так. Или возместит 1/4, 1/3.
Почему?
Почему это у нас передача покатится в другую сторону? Все не даст. И из чего? А еще на какой-то, а еще в Австралию давай поезжай и попроси самолет
оплатить. Хорошо, а если в России нет, то, не лечит это, я не знаю, эту травму должным образом, предположим. Ну,
тяжелый суд, это суд будет длиться 5 лет. Значит, суд запросит Министерство здравоохранения, нет ли институтов таких у нас. А нам скажут, что есть, только другой методика. Одни скажут пиявками, другой скажут иголками, а четвертый... А нас скажут, нет, а вы поедете к хиллерам-киллерам, которые руками лечат, режут.
Да.
Все не взять.
Ну, это, конечно, печально все на самом деле. Вот. Следующий вопрос.
Так.
Когда примете... Это вам, кстати, вопрос.
Да.
Когда вы примете закон о больших штрафах для пешеходов, у которых нет светоотражающей повязки или нарукавника?
Доберемся до пешеходов. Доберемся. Они тоже обурели в корень, пешеходы, после того, как появились значительные штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов. Поэтому доберемся до них обязательно.
Так, тогда, пожалуй, вот сюда отправляемся. Обязательно ли платить фонд капремонта многоквартирных домов? В интернете есть много различных источников информации, где говорится о том, что все эти платежи не вполне законны, то есть платить не нужно.
Нет, вариант может быть только один. Жители дома, жители кооператива дачного, жители ТСЖ говорят о том, что мы не будем платить в общий котел, мы будем создавать свой спецсчет. А на свой спецсчет денег класть не будут. Под этим соусом можно дело утаить. Но насколько долго, я не знаю.
Вообще, конечно, не верьте, пожалуйста, интернету, потому что суд не поверит тому, что написано в интернете. Суд поверит тому, что написано в законе действующем.
Так.
Интернет к делу не пришьешь, так, как говорит Леонид Дмитриевич Ольшанский.
Так.
Сергей спрашивает. Платил алименты, но дочь вышла замуж, ее признали дееспособной, видимо, до 18 лет вышла замуж. Я продолжал платить дальше. Могу ли я теперь взыскать сумму, которую я переплатил? Они осознанно знали, но исполнительный лист не забирали. Скажите, что делать?
Ничего не делать, уже надо успокоиться. А кроме того, начнется еще аморалка. Кроме юридической части, начнется моральная аморалка. Как же вам не совестно, это же ваша дочь, вы же ей помогали, а вот ты нас бросил, это такая компенсация. Уже все, уже вопрос закрыли, перекреститесь, что уже время...
Но, что вам теперь платить? Да,
но вообще, психологическая часть всегда на первом месте. Один неверный шаг 18-20 лет назад и кабала на сколько лет. Следите за базаром и за отношениями.
За вокзалом.
Да.
Здравствуйте. Дочь прописана в квартире матери в пригороде Ростова-на-Дону. Она замужем. Проживает в собственном доме мужа в Ростове. Надо ли ей менять прописку, чтобы стать наследницей мужа?
Нет, не надо.
У него родная сестра, проживающая отдельно в собственной квартире, спрашивает
не
Владимир
Ильич. Не надо ничего, можно, если родная сестра, она может жить в Австралии или в Африке, и все равно она будет. Наследство идет не по прописке, а по родственным связям.
А если, например, хорошо, есть жена и есть сестра, кто наследник в первую очередь?
Жена, конечно.
Жена в первую очередь, да? Хорошо. Следующий вопрос интересный. С 2013 по 2017 год водоканал начислял за общедомовые нужды холодной воды от 6 до 10 кубов ежемесячно. С квартиры, с каждой.
Так.
Вот. А за неуплату водоканал начислил долг в 2000 рублей. Как сделать перерасчет за превышение нормативов?
Ну, во-первых, отсчитывать надо 3 года. А во-вторых, наверняка, а нам же не сказали, что начислял от 4 до 6, да?
Да.
А норматив 3,8, нам же этого не сказали. Они не выйдет, они наверняка скажут.
А по ОДН тоже есть норматив как бы на каждую квартиру? То есть как бы больше вот такого объема нельзя начислять?
Норматив, да. Нельзя, если нет счетчика. Поэтому наверняка они применили максимальный норматив, но в рамках, ну так тавтология немножко не литературная получается, переменили норматив в рамках допустимого норматива. Вот так. Не совсем литературно, но правильно юридически.
Хорошо. Барнаул. город Барнаул. Влад пишет, установили видеонаблюдение в девятиэтажке. Якобы все были за.
Якобы.
Да, хотя полдома даже за коммуналку не платит, у нас долг 2 миллиона.
Так.
В общем, вписали в платежку видеонаблюдение. Я эту строчку в квитанции вычеркиваю.
Правильно.
Законно ли поборы жильцов? Что делать?
Незаконно.
Я не хочу платить проходимость.
Значит, видеонаблюдение, консьержка, домофон, кодовый замок. Все только по согласию жителей. Если человек не хочет, не могут заставить платить.
С другой стороны, если, например, в доме живет, скажем, 100 семей.
Так.
30 не хотят.
Так.
70 хотят.
Так.
70 же могут объединиться. Сами.
Вот.
Сложиться,
вот
купить
сама.
И сами на эти 70 квартир расписать этот платеж.
Да.
Но тем, кто не платит, не выводить домой вот эти вот самые экранчики.
Не, они у них и нет, они и не выводят себе. А мы же не знаем, видеонаблюдение, то, что вы сказали, это называется видеодомофон. А видеонаблюдение, может быть, это
да, согласен.
Просто стоит над подъездом и в ЖЭК куда-то уходит.
Может быть, ЖЭК, а может быть, опять же, в квартиры, потому что, может быть, домофон, а может быть, поставили камеры, и чтобы смотреть, что происходит во дворе, на парковке,
да,
например, за домом,
да,
на детской площадке.
Да, это все незаконно.
Ну, незаконно насильно требовать, но
да.
Если жильцы сами хотят, им запретить тоже нельзя.
Запретить нельзя, но требовать деньги нельзя.
Хорошо. Ну, вот и, так сказать, договорились. Кто хочет, тот и покупает. Кто не
так.
хочет, тот не покупает.
А что у нас...
Что у нас
со временем?
Со временем все в порядке. Мы, да. мы идем. Скоро да. вот у нас будет следующий перерыв.
Так.
Скоро будет выпуск новостей.
Так.
Но сначала, пожалуй, я еще один вопросик задам. Ответьте, какая ответственность наступает за долги по услугам ЖКХ? В нашем районе повышенные тарифы по энергии и водоснабжению. Депутаты дважды обращались в краевое правительство о снижении тарифов. Бесполезно. У меня уже нет возможности платить. Я потеряла работу, у меня нет льгот. Компании, ну, управляющие компании шлют претензии, скоро на меня подадут в суд.
Ну, значит, депутаты пытались, значит, депутаты сами очень часто утверждают тарифы. Компания не может их от фонаря засадить. Они каким-то образом утверждаются. Второе. Но тут уже подсказка не юридическая. Если у человека нет денег, чтобы платить, значит, надо поменьше квартиру взять, переехать в другой район, продать квартиру, купить сельский домик. Тут уже подсказка не юридическая, а социальная.
Ну, конечно, идеальный вариант все-таки найти работу. И...
Это само собой, что нужно искать работу.
Хорошо, тогда сейчас у нас короткая реклама, выпуск новостей. Мы через 4 минуты продолжим этот разговор. У нас есть еще полчаса на то, чтобы ответить на самые интересные вопросы, которые вы нам прислали в конце минувшего года, потому что это все необычная программа. Мы из недели в неделю не успеваем ответить на вопросы. Они очень интересные, и в конце концов за каждым вопросом стоит история реальная. Мы хотим вот этим людям тоже помочь. Сегодня мы отвечаем на вопросы, которые у нас остались с прошлого года, но и на свежие вопросы, которые вот я сейчас вижу в WhatsApp и Viber, мы отвечаем тоже. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После 5 вечера по московскому времени. Народный адвокат.
Возвращаемся в студию. Леонид Ольшанский, как обычно, по субботам отвечает на ваши вопросы. Меня зовут Антон Челышев. Сразу с мест в карьер. Подскажите, пожалуйста, по фактическому принятию наследства без оформления вступления в наследство у нотариуса наследник будет обязан платить кредит банку?
Если нет, банк... не надо. Нет, кредит нет. банку получается только тогда, когда вы зарегистрировали право собственности по итогам вхождения в наследство в Росреестре. Пока документов нет, шиш чего докажешь.
А вы имеете в виду какую ситуацию? Предположим, человек вступает в права наследования к ипотечной квартиры или что? Или, нет, например, нет, он нет. вступает в наследство, и ему достается и имущество покойного, и обязательства, так? Вы это имеете в виду?
Обязательства могут быть отдельно, например, в долг взял деньги.
Так.
А имущество, например, квартира или счет в банке может быть отдельно. Но одно дело, ты вступил в наследство, то есть приехал в квартиру, стал поливать цветы, платить за квартиру. Но не удосужился сначала пойти к нотариусу оформить, а потом от нотариуса бумагу отволочь в Росреестр. Не удосужился. И тогда шиш, банк чего узнает.
Угу.
А вот если ты все проделал, вот тогда они могут раскопать.
Хорошо. Предположим, человек вступил в право наследования. У покойного наследодателя были долги. Да, или там, скажем, да. один банковский долг.
Ну, был.
Вот, человек вступил в право наследования, он, получается, автоматически будет должен платить по этим долгам или не будет
автоматически
должен?
Автоматически, но только в пределах этой суммы. Например, квартира стоит 10 миллионов рублей, а кредит взят на 500 000. Значит, ты получить можешь с меня 1700. Кредит да плюс пени, плюс штрафы. Нам надо еще, уважаемый ведущий, поговорить о жульничестве, про жульничество страховых компаний.
А что случилось?
Значит, у нас страховые компании договорились с вашими коллегами из различных изданий, и везде говорят о том, что их обирают автоюристы. Автоюристы – мошенники. Начинаем углубляться в проблему. А деньги со счетов страховых компаний сняты по поддельным документам? Нет. Может быть, ФОМКой взломали сейф? Нет. Как взяли деньги-то? По решению суда. То есть страховые компании проиграли суд первой инстанции, потом второй, и судебный пристав, все официально, снял деньги. Вы, мол, собаки такие, почему подаете не только на долги, а почему вы с нас снимаете и пени, и штрафы, и проценты? Все, что в Гражданском кодексе прописано, с вас снимают. А еще глубже. А что вдруг снимают-то? Человек приходит и говорит. Денег отдай. Вот полис. А вот ДТП. Денег отдай. Они или вообще не дают, или тянут, или дают 100 тысяч. А экспертиза говорит, да нет, это ДТП стоит 200 тысяч. Тогда им говорят, дружбан, 100 тысяч разницы плюс... за пользование чужими деньгами, плюс пени, там при умелых руках там много набежит.
А, и вот эти самые умелые руки адвокатов, да. Страховщики...
Они называют мошенниками. Автоюристами.
Престидижитаторами от юриспруденции.
Да, вот. И поэтому у нас в минусе мы. У нас ОСАГО становится убыточным. Ну, уходи с рынка ОСАГО, вали. Ты нам не нужен.
Вопрос следующий. Банк не выплатил проценты в срок. Видимо, по депозиту проценты. По вкладу, да?
Так.
По закону о защите прав потребителя, могу ли я подать в суд на банк не по месту нахождения банка или по месту жительства истца,
да.
а по месту нахождения адвоката?
Нет, не получится никак. Только по месту ответчика в данном случае. Вот где банк.
Банка, то бишь.
Да, адвоката. Ничего себе. Адвоката нашли на Колыме и туда поехали? Нет, так не пойдет.
А может быть, на Колыме живет...
Да, Кони и Плевака сегодняшнего.
Да, звезда адвокатуры.
Да.
Вот.
Да, сейчас.
Нет, да?
Угу.
Там только кони. И те, наверное, скользят по льду.
Да.
Колымскому. Так, Надежда, Нижегородская область, город Бор. Поехали в город Бор. Земля в собственности под благоустройство. Такой формы собственности, ну, наверное, я просто читаю сообщение, а вы уж там сами им думаете, что хочет сказать наша слушательница. Такой формы собственности на данное время нет. Хотим перевести в другую, но не разрешает администрация города. Законно ли это решение? Имеется в виду, наверное, не формы собственности, а...
Да я все понял, категория земли.
Категория пользования, да?
Я понял, все, надо переводить, нет, через суд, надо переводить, раз такой нету, есть только у нас какие формы? Под дачное, под индивидуальное жилищное...
Строительство.
Да. И второй вариант, кисловатый, под садоводство и огородничество. Чем кисловатый вариант, товарищ ведущий, второй?
А, не прописаться там.
А еще?
Ну, жилье нельзя построить. Узаконить жилье построенное нельзя.
Значит, вот. Можно узаконить сарай.
Можно.
Летнюю кухню.
Можно.
Баню. Угу. Собачью конуру. Свинарник. Коровник. Ну, а что? Это хозпостройка.
Хорошо, можно? Я могу построить там коттедж в три этажа и сказать, это мой свинарник.
Нет,
это мой коровник.
Нет, нет.
Это моя собачья конура.
Вы можете построить жилой дом, но оформлен он будет как нежилое помещение, например, как летняя кухня.
То есть прописаться нельзя?
Мало того, что прописаться нельзя.
Узаконить.
Возникнут трудности с договорами на подключение газа и прочие песни.
Да, ужас. Слушай, ну если есть деньги на то, чтобы построить трехэтажный дом, уж, наверное, найдется...
Кстати, Госдума приняла поправки.
Вот с языка сняли.
Больше.
С языка сняли.
Больше номер на участке, предназначенном для дачного строительства, построить 3-4-50-этажный дом на 20-50-100 квартир не получится.
Не
только можно построить дом для себя. А даже если ты 3 этажа сделаешь... Но в нем будет, например, 4 квартиры на этаже, 12 квартир, и они будут носить обособленный характер, то дело кончится керосином. Строят для себя.
В смысле, обольют и сожгут.
Да сколько я знаю, я выезжал, деньги мне давали председатели дачных кооперативов. Беда! Я говорю, а что такое? Вот Семен Семенович Горбунков купил 2 участка, объединил, построил дом, теперь у нас проходной двор. Многоквартирный дом построил. Все, мы эту ярмарку закрыли.
Хорошо. А те дома, которые уже построены, их сносить или что? Или...
Ну, я думаю, скажу, давай приводи их в порядок, чтобы только один человек пользовался, но чтобы он не был многоквартирным.
Угу. Окей. А, простите мне этот невольно вырвавшийся американизм.
Ничего.
Здравствуйте. Планирую сдать находящуюся в собственности квартиру своему непутевому брату с семьей. Так и написано.
Так.
Я в квартире не проживаю.
Так.
Регистрацию я ему сделаю, так уж и быть, перестанет быть голью перекатной. Переживаю я. А вдруг брат не захочет потом выезжать?
И не захочет, даже не сомневаюсь.
Надо ли заключать договор, спрашивает Лариса.
Лучше не заключать никакого договора и ничего не делать, потому что это сказка лиса и заяц. Вы уже сами говорите, непутевый. Никуда он не съедет, платить вам не будет, быть беде.
Подождите, секунду, стоп. Если речь идет о временной регистрации, временной.
А мы не знаем, она как там написала слово?
Нет, Лариса сказала просто, сделаю регистрацию.
Не надо делать регистрацию.
Нет, подождите, ну что вы сразу так антигуманно? Вот да. Негуманно, вы всегда за гуманно выступаете. А сейчас вы негуманно поступаете.
Я по отношению к хозяйке гуманно.
Хорошо, но хозяйка будет абсолютно защищена, если она сделает даже детям, несовершеннолетним, просто временную регистрацию.
Хорошо, ну ладно, ведущий уговорил на год, все.
Потому что даже если у ребенка несовершеннолетнего будет временная регистрация, это не даст ему никакого права на ваши квадратные метры. Никакого.
Не даст.
Можно будет в любой момент их выселить. Всех, включая детей.
Так вам надо будет опять идти в паспортный стол и их выписывать.
Нет, секунду. Еще раз, Леонид Ильич, простите, я здесь вас поправлю, потому что я сам себе делал временную регистрацию. Она автоматически не продлевается. Прошел год, все, действие регистрации закончи.
Хорошо.
Правильно, не олень, а лось. И все, вы можете ее не продлевать, и тогда, если вдруг ваш непутевый братец не захочет выезжать, сможете вызвать полицию. И ему...
Нет, наоборот, надо не вызывать полицию, а самому покидать вещи на улицу. А если кому не нравится, пусть вызывает полицию.
Вот здесь, да, здесь можно и жестко.
Потому что
здесь
если вы вызовете полицию... Она приедет и скажет, не-не-не, дело гражданское, давайте через суд.
Ага.
Не-не, хулиганить. Вы что это тут делаете? Такое замки ломаете, шкаф...
Квартира какой... моя, простите, моя квартира.
Не-не-не, гражданин.
Я собственник.
Моя твоя, я не понимаю.
Вот у меня купчая, вот у меня...
Гражданин.
ЕГРН.
Нет, я только разбираюсь за порядком. Вот вы голову друг другу пробьете, я вас в кутузку посажу.
Если они сейчас не выйдут, я им пробью.
Вот и будете сидеть. Прекращайте хулиганство. Время уже 12 ночи. давайте все по полкам рассаживайтесь, через суд. Придет судебный пристав, что он скажет, мы будем делать. Хулиганить не дам, и мне бумаги свои не суйте, я не судья. Мне бумаги свои не суйте, пожалуйста.
У меня а вот... если там написано цифра 5 и 3 ноля?
Нет, ну это уже намек тонкий, у нас общая концепция с вами какая? Все сотрудники от Дворницкой до Государственной Думы, включая милицию, которая честные и порядочные.
Пока судом не доказано обратное.
Обратное, что Иванов немножко стырил.
Хорошо, следующий вопрос. Ну, в общем, давайте будем надеяться, что и брат у вас, да. Лариса, да. возьмется за ум, и жена
Нет,
у него.
Я сторонник концепции «Горбатова могила исправит».
Ну, Леонид Ильич человек со всех точек зрения гораздо более опытней, гораздо более опытный, чем я.
Я поэтому... вам скажу, меня пригласили в одно очень уважаемое учреждение, я не буду говорить, какое.
Так. И мы сразу поняли, какое.
Когда я стал вести передачи на разных каналах. Это было много лет назад. Угу. И мне сказали, вот мы тут определенную запись делаем, что вы лояльны, что вы там дурость не скажете. Но мой вам совет, сказал человек с седыми волосами. Сейчас появятся люди, которые скажут, вы в армии служили? Я говорю, нет. Вот они скажут, что они сами в одной роте служили. Вы в детсад ходили? Я говорю, нет. Они скажут, что они с вами ходили в ясли, тем более, а не в детсад. Я говорю, что вы не будете? Он говорит, я вам сказал. Я говорю, конечно, я учел. Спасибо, товарищ там. И точно, начались звонки. О, я с вами то, вы должны помочь, вы помните, я вот, моя жена с вами работала там-там. Поэтому, что сказано, то дело.
Вот все, сейчас мы прервемся, а продолжим через 2 минуты.
Народный адвокат. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Народный адвокат.
Возвращаемся в студию. Друзья мои, у нас осталось всего 1/4 часа. Давайте же потратим ее с пользой. Как оспорить кадастровую стоимость квартиры, которая, на мой взгляд, в 2 раза выше рыночной, пишет Ольга из Волгограда. Вот видите, гараж хотят занизить кадастровую стоимость, потому что она выше рыночной. А здесь, наоборот, хотят повысить кадастровую стоимость, потому что рыночная ниже.
Не волнуйтесь, успокойтесь. У нас общая тенденция в государстве подтягивать постепенно кадастровую оценочную стоимость к рыночной цене. За вас все сделают. Спокойно спите.
Вот вопрос. Я, откровенно говоря, такого вопроса не ожидал. От московского здравоохранения я такого не ожидал. Но. Альбина пишет. Вопрос по стоматологии. Неправильно запломбированный? Неправильно поставленная пломба. Так. Ну, бывает, да. Бывает, когда не можешь сразу сообразить. Неправильно поставленная пломба в Государственной поликлинике Москвы, где можно пройти независимую экспертизу с письменным заключением. Потому что сначала администрация поликлиники предложила вырвать и поставить за счет имплант. Я надеюсь, вырвать зуб, а не что-нибудь другое. Так. Потом решили лечить. Консультировалась в других поликлиниках. Говорят, что на лечение благополучное шанс очень небольшой. Имею ли я право выбора? Или я должна соглашаться с их возмещением вреда в виде лечения? Результат ждать неопределенное количество времени. Скоро череда праздничных дней. Ну, получается, сейчас так, вот уже
значит,
такая ситуация все разрешилась.
Понял. Значит, я понял. Значит, сначала мы должны дать совет. Прежде всего, чтобы здоровье человеку улучшить, а уже потом юридически.
Чистить зубы 2 раза в день.
Значит,
минимум.
Нужно пойти крупнейшим стоматологам, косметологам и поставить задачу перед ними узкую. Сохранить зуб любой ценой.
Назовите эту цену, дорогие
Дальше
доктора.
они скажут, хорошо. Вот у меня в молодости был случай. 10 врачей сказала... Лечению не подлежит, хана зубу, надо вырывать. А я сказал, а я вам не верю. пошел к 11-му. Он говорит: «Я профессор кислых щей в области вот этого узкого дела. Будешь деньги платить? Сейчас бригада будет работать, зуб спасем». Я говорю: «Буду. Я подготовился к встрече с вами и морально, и материально». Тогда, говорит, девочки, укол ему на слона. И принесли из фильма «Кавказская пленница» гигантский шприц. От одного шприца можно получить инфаркт. И говорит: «Набирайте там и анестезию, и димедрол, чтобы пролили». И засадили мне этот шприц. И челюсть у меня сразу стала каменная. Сверлили. Всю заразу из глубины вынули и засадили лекарства и поставили временную пломбу. Через 3 дня пришел, опять шприц на слона. Опять вынули это временное лекарство. Запах ужаснейший. И положили новое лекарство внутрь канала и новую пломбу. И так продолжалось 5 раз на протяжении месяца. То я 2 дня гулял, то я 3 дня гулял. И бригада работала вплоть до того, что одна девушка опахала, как в средние века.
Опахивала.
Да. А на 125-й раз они сказали: «Все, мы врага победили. Мы тебе зуб сегодня закрываем». Пам-пам-парам-пам-пам-пам. И все пели песню.
Мы, конечно, пели, потому что деньги ваши,
нет,
так сказать.
Но...
Плакали?
Да. А после этого меня повели на особый рентген, чуть ли не на атомный реактор. И сверху стоял рентген, и сбоку стоял рентген, и лучи, и визжало, и пищало все. И мне показали: вот смотри, белых частиц нету, полностью канал запломбирован постоянным цементом материала. Все. И вот она, пломба, которую бомбой не возьмешь. Конечно, я налетел на гигантские деньги, но они говорят: «Вы поставили задачу спасти зуб. Мы применили все технологии. Мы всю гниль оттуда вынули. Мы все высверлили. Все». И по сей день стоит.
Сколько лет уже?
Ну, уже 20 лет.
Да. Вам повезло, что у вас деньги были на это, на все. А, хорошо. Так нашей слушательнице Альбине-то что делать?
Первым делом найти крупную клинику, солидную, да? Например, в Москве у нас есть центральный научно-исследовательский институт стоматологии Минздрава России. Там, кстати, ну, меня не обвинят, что я им рекламу делаю, нет?
Ну, если он государственный, то можно, да.
Там, кстати, круглосуточно ведется прием, если, не дай бог, с острой болью. Кать, я на все пойду, кроме убийства. Спасите зуб, и вам его спасут. Но шприц на слона вам засадят.
А потом счет на прокорм слона вам выпишут.
Ну, счет ведь не сразу, ты же будешь постепенно. Понимаете? Страшен счет сразу. А когда по частям, вот укол. Не знаете, как счет писали? 50 рублей по тем временам анестезия. Еще 50 пролонгирования анестезии. Там сверление. И 250 спецсчет. Я говорю: это что? Ты врача-то хватал за коленку. Плата за страх.
Хватали, да?
Но со страху.
Ох, врач-то хоть женщина была?
Женщина.
Ладно, хоть удовольствие получили.
Да.
Значит, Альбина должна, получается...
Сначала принять все меры, отбросить злость, отбросить это. Все меры принять к тому, чтобы сохранить зуб. А мое чутье, что его сохранить можно. А потом уже думать, сохранить все чеки, а уже потом думать, как с кого-то взять. Потому что самое простое, как 2×2, вырвать зуб...
Я почему-то подумал, я объясню, собственно, почему я так вас пытаю, прям как стоматолог без наркоза. А я просто... Мне показалось, что ваш совет будет заключаться в том, чтобы Альбина пришла к светилу, и он ей сказал: этот зуб сохранить нельзя. Вот, например, в поликлинике говорит: нет. Можно? Он говорит: нельзя. Или наоборот.
Так нельзя ставить,
говорит,
вопрос.
Он говорит: можно сохранить,
так
они
нельзя.
Вам не врут.
Так нельзя вопрос ставить. Любой ценой раненого с поля боя вынести и в медсанбат, и жизнь спасти. Нет, расстреляю перед строем. Я хочу любой ценой с применением атомных технологий, с ракетного крейсера снятых, зуб спасти, будем работать или нет. Сделают рентген и где-то скажут, будем. В вашем вопросе половина упаднических тенденций.
Это не мой вопрос, это вопрос Альбины.
Да, так вот, нет, в вашем подходе.
А, в моем подходе. Угу. Ну, хорошо. Спасти любой ценой. Эта цена может быть неподъемной, а потом суд, как вы сами сказали, может и не оплатить все расходы.
Человечество...
Опа!
Карл Маркс что сказал?
Не помню.
Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Вы будете под Новый год пьянствовать и говорить: «На, смотри, у меня новый зуб какой, как новенький, можно сейчас штифты вставляется, сохранить зуб, и она будет счастлива».
Ну, ладно, если зуб принесет счастье, пусть взрослые тоже начнут верить в зубную фею. Квартира не приватизированная. Отец хочет выписать сына.
Так.
Отец один оплачивает коммунальные платежи. Платежки не показывает. Он подключил автоплатеж себе. Деньги с нас не берет. У сына это единственное жилье. Подскажите, как действовать
никак,
дальше?
Никак. Если единственный критерий главный, живут ли они там. Если живут, не выписывают. Я вот сам как адвокат выписываю кого? Простым языком. Барахло собрал. От матери переехал к жене, от жены переехал к любовнице, от любовницы переехал к третьей любовнице. Фактически не проживает, право пользования потерял. Вот так можно выписать. А если они живут там, то их не выписывают.
Здесь, видимо, имеет место такой вот скандалец, да? Хорошо, если, предположим, отец не просто хочет выписать сына, он его еще и в квартиру не пускает, а сын-то там прописан. Сын имеет право прийти с полицией и сказать: я здесь прописан.
Опять. Полиция не будет это делать. Надо самому взять, дверь отжать и войти. Я прописан, кому не нравится туда. Полиция не будет, она скажет: господа, гражданско-правовой спор. Пока голову друг другу не пробили или хотя бы ножиком в руку не тыкнули, мы вмешиваться не будем.
Да.
А вот такой адвокат, как я, защищая другую сторону, напишет: прокурору прошу возбудить уголовное дело по признакам превышения власти на сержанта Соколова. Он взял и втолкнул, или наоборот, кого-то не пустил, или втолкнул. Какое его дело-то? Спор-то гражданский. Кому это нужно сейчас?
Хорошо. Так, ну что, у нас совсем прям мало времени осталось, Леонид Ильич. Мы
сколько?
Больше не успеем, к сожалению, ни одного вопроса озвучить, ни
значит,
на один
вопрос
ответить.
Значит, все, итоги подводим. Государственная Дума о вас позаботилась. Выборы президента идут с полной гласностью. Западный округ самый чистый.
Леонид Ольшанский, как обычно, по субботам в эфире радио «Комсомольская правда» и в новом году тоже. До свидания.
Народный адвокат. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.